Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программы «Седмица». Со мной в студии шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин».
Здравствуйте.
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня с нами клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 34-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. И по традиции, чтобы понять смысл воскресения, обратимся к тем апостольским и евангельским чтениям, которые мы услышим завтра за литургией. Начнем с отрывка из послания апостола Павла к Колоссянам из 3 главы, стихи 12-16. Мне кажется, удивительно актуальный отрывок, который, позвольте, он небольшой, я позволю себе прочитать полностью. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяет в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Вот мне кажется, вот это можно в качестве такого плаката повесить над рабочим столом каждого православного христианина, потому что все абсолютно про наш сегодняшний день.
Да, конечно, здесь вот это противоречие, которое предстоит в своей собственной духовной жизни решить любому христианину, явлено во всей своей красоте. Смотрите, с чего начинаются слова, которые вы прочитали. «Как избранные Божии, святые и возлюбленные». То есть христианин, с одной стороны, должен чувствовать себя избранником. Кто такой избранник? Это тот, кто избран из других, то есть не такой, как все. «Святой». И возлюбленный. И вот это вот чувство собственной исключительности, оно, как правило, к чему приводит вот в обычном мирском таком состоянии? К тому, что я знаю, я прав, чтобы оно было по-моему, к надмеванию над другими, к раздражительности от их вот несовершенства, и вот все это подобное, что мы регулярно вообще наблюдаем, ну, и не только в христианах, конечно. А с другой стороны, тут же апостол говорит, что мы вот как вот эти вот самые избранные святые возлюбленные должны облечься в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость и долготерпение. Вот это вот самое сложное, потому что соединить в себе чувство избранничества и святости, которое тоже есть избранничество в данном контексте, с смирением и любовью к другим, это вот такая целожизненная задача, которая стоит, как я уже сказал, перед каждым христианином, независимо от того, какой пост он занимает. И, конечно, это можно вешать над рабочим столом любого человека.
И потом, прощая взаимно, если кто жалобу на кого имеет. Вот это прощение взаимно.
Ну, этим мы не властны. Дело в том, что здесь апостол говорит, как стоящий над конфликтом, а нам важно помнить, что мы можем управлять только сами собой. Я не могу требовать, например, от вас, Марина, чтобы вы меня простили. Я могу только сам простить вас. Вот. Точно так же, как вы не можете от меня ожидать прощения, а заботиться, печься о том, чтобы в вашем сердце не было на меня никакой злобы, обиды или что-нибудь подобного. Поэтому апостол обращается вот так ко всем христианам, а если мы пытаемся рассматривать эти слова как руководство для своего действия, то, конечно, слово «взаимно» надо выкинуть куда-нибудь подальше, вот, и оставить себе изо всех сил, пытаясь простить обидчика.
Ну, собственно, апостол же говорит, как и Христос простил нас. Да. То есть он возвращает к словам Христа, что если вы хотите быть прощенными, то и вы простите.
А это вот тот самый способ, с помощью которого мы должны реализовать.
Раз, эту взаимность, как вы говорите, выбросить. То есть опять в данном случае человек понимает, что не просто он некое насилие совершает над собой, а наоборот, как в той притче, он гораздо больше получает от Бога, потому что он же тоже ждет прощения от Бога.
Да.
То есть, мне кажется, это удивительное наставление и Христа, и апостола Павла, как следующего за ним проповедующего его, что с одной стороны это прощение от всего сердца и бескорыстное, а с другой стороны мы нуждаемся в зацепке, нуждаемся в какой-то мотивации. И когда он говорит, как Бог вас простил, как Отец, как Христос вас простил, то есть это как раз та самая мотивация, которая и нашей потребности получить что-то взамен удовлетворяет, и в то же время поднимает нас над нашими обычными запросами.
И свидетельствует, конечно, о том, что если мы не прощаем, то Христос не с нами.
Да, безусловно.
Мне кажется, здесь есть еще такой слоган для всех участников православного интернета. Вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, поскольку наши дискуссии в интернете далеки от этого идеала. Мне кажется, тут тоже достаточно часто можно к этим словам апостола обращаться.
Знаете, если бы блог известного протодиакона был соткан из цитат, 100 комментариев, и каждый какую-нибудь новую цитату из Писания предлагает, чтобы это было.
Ну вот обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи 18-27. Они достаточно хорошо известны большинству церковных православных людей, поскольку по разным поводам часто очень в церкви цитируются. Когда один из начальников у Христа спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот этот вопрос, который, не знаю, в такой форме, может быть, уже даже и не каждый христианин себе сейчас задает.
Вы знаете, мы в свое время, в течение 15 лет, издавая православный молодежный журнал «Наследник», именно эти слова Христа использовали в качестве слогана, эпиграфа, и как это еще можно современными словами назвать. У нас в каждом номере именно под названием самого журнала фигурировала именно эта фраза: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Потому что, как совершенно справедливо, Марина, вы сказали, если человек не ставит перед собой этот вопрос, он, по сути дела, и не занимается, как бы он не стоит на пути христианском. Это ключевой вопрос для каждого христианина. Потому что именно это должно быть главной заботой. Не что мне делать, чтобы прокормить семью, не что мне делать, чтобы закончить университет, не что мне делать, чтобы жениться на этой девушке и так далее. Куча вопросов, которые мы, безусловно, решаем в этой жизни и задаем себе. Но вот этот главный вопрос мы просто обязаны хотя бы время от времени себе задавать. А то ли я делаю, и что мне дальше надо делать? Хотя бы в периоды остановки, поста, там какой-то саморефлексии. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иначе можно неизвестно куда уйти.
Это как преподобный Исаак Сирин говорит, что та молитва, которой воле Божией соответствует, это та, в которой человек просит помочь ему волю Бога исполнить. То есть, когда получается, она ни на чем, на самом даже возвышенном не замыкается, а замыкается только на Боге. Но тоже такой идеал очень высокий. Ну да, как вы сказали, время от времени ставить этот вопрос. Как сейчас есть утверждение, что у ребенка нужно спрашивать не кем ты хочешь быть, а какие задачи ты хочешь решать.
Да.
Вот получается, такой же вопрос себе ставит человек как христианину самому себе. Какие задачи, то есть что ты хочешь делать в глобальном плане, что тебе нужно сделать, чтобы достичь этой самой цели вечной жизни.
Мне кажется, здесь в этом отрывке есть одна мысль, которая у многих воспринимается без ее завершения. Это слова: «Еще одного не достает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Вот обычно, чаще всего, будешь иметь сокровища на небесах в сознании точка. То, что это только начало пути, очень мало кто для себя отмечает. То есть после этого для нас в нашей сегодняшней повседневной жизни это уже суперподвиг. Как это вот все, что имеешь, тут непосильным трудом наживал.
Нет, но здесь важно отметить все-таки, что перед этим Христос говорит ему достаточно простые слова, что он говорит, что знаешь заповеди, вот, соблюдай их. «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою». И когда юноша отвечает: «Все это сохранил я от юности моей». Тут Христос как раз и говорит, указывая этому юноше на его главную страсть. То есть для этого юноша именно это было главной страстью, главной привязанностью, то, что держало его здесь, на земле. У каждого из нас своя своя цепь, которая не дает нам взлететь к Богу. У многих людей таких цепей много. Вот у этого юноши она была одна. Мы видим, что она была настолько толстая, что он отошел с печалью, что он действительно, исполняя от юности свою, у нас нет оснований ему не верить, вот, он не хотел покрасоваться перед Христом, что он соблюдал заповеди, что вообще само по себе большая редкость, что в те времена, что в наше время, вот эта цепь, она его могла не пускать. Вот в чем страшно-то. Для меня вот ужас некий внутренний, постоянный, на самом деле, когда я читаю этот отрывок, именно в том, что я могу очень много чего сделать. То есть и внешне это будет выглядеть абсолютно вообще абсолютной святостью. Вот, но есть те самые внутренние цепи, о которых мы не знаем. Может быть, этот юноша и не подозревал об этом до тех пор, пока Иисус его не обличил. Вот, что то, что держит нас здесь, на земле, и не отпускает на небо.
То есть получается, что даже его печаль, которая рассматривается как некий, ну, не провал, а то, что он неудавшийся ученик, но, может быть, эта печаль тоже была уроком для него. То есть мы же не знаем его дальнейшую
историю.
Конечно,
и очень хочется надеяться, что, да, что дальше что-то в его жизни. Жизнь-то, это он же юноша. Вот. Жизнь у него еще вся впереди. Вот. Поэтому это так, так сказать, в моменте ситуация снята. Mm-hmm. Но поэтому очень важно нам тоже в моменте это себя так вот проверять, где я, что я, не в смысле, готов ли я сегодня умереть и предстать на суд Христов, как часто нам советуют великие подвижники благочестия, хотя бы просто вот такая готовность отказаться, ну, когда-то от сладкого, когда-то от социальных сетей, когда-то еще от чего-то.
Но мне кажется, там все-таки очень важное продолжение этой фразы, что после этого вот всего
да,
приходи...
только и начнется да, следование
только,
за Христом.
Только тогда начнется путь. Собственно.
Да, то есть это вот такой образ очень хороший. Нам этот образ дают как раз монастыри, когда человек, приходя в монастырь, желая еще даже не приняв постриг, а желая принять постриг, готовится отказаться от всего, и приняв постриг, тут и начинается его, собственно, монашеская жизнь. Так и для нас, просто у нас это, может быть, не так зримо, вот, и не сопровождается это пострижением волос и облачением в специальную одежду, но, в общем, все то же самое.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. 31 января у нас память двух удивительных святителей. Святителя Афанасия и Кирилл Александрийский. Чтобы понять их значение для православной церкви, мне кажется, без исторического и богословского контекста нам не обойтись. Поэтому я сразу обращаюсь к Максиму Калинину, поскольку это, в общем, его почва.
Да, ну, 4-5 века. В самом деле, это период очень больших потрясений, которые связаны не с гонениями ранней христианской эпохи, хотя IV век как раз ознаменовался, начало IV века ознаменовалось очень сильным гонением. Но дальше, после утверждения христианства, после Миланского эдикта, это внутренние споры, которые церковь раздирали. Есть же предание о том, что архиепископ Александр Александрийский, наставник святого Афанасия, при котором святитель Афанасий был диаконом, он увидел Христа, юношу, кажется, Христа в разодранной одежде. И он сказал: «Господи, кто твою одежду разодрал?» И получил ответ, что Арий, а это был пресвитер архиепископа Александр, ее разодрал. Потому что в самом деле, когда церковь оправилась после гонений, когда вера стала предметом гласности, когда число верующих возросло, тогда вдруг стали проявляться различия в понимании базовых вещей в христианстве. Такое было и раньше. То есть мы видим, что взгляды таких людей, как Ориген, святой Григорий Чудотворец, святой Дионисий Александрийский, они в каких-то вопросах могли расходиться. И язык раннего богословия – это зачастую не тот отточенный язык, к которому мы привыкли. Но тогда церковь должна была выжить перед лицом гонений, хотя споры о вероучении возникали, и борьба с гностицизмом была, например, у святой Ириней Леонский, он боролся с гностиками, которые пытались сделать синтез из христианства, иудаизма и языческой философии. Но все равно эти вопросы не выходили на первый план. Тут, когда наступили мирные времена, они вышли. Вот пресвитер Арий стал говорить о том, что Христос – это сотворенное существо, что он не предвечно существует, не предвечно рождается от Отца. То есть, что сама идея, что если он сын, значит, наступил момент, когда он родился, когда он стал сыном. И Арий начал с утверждения о том, что Христос – это творение, но не как одно из творений, но естественным образом пришел к формулировке, что он творение как одно из творений. Потому что, как ни говори, что Христос – это посредник между Богом и творением, при помощи которого, да, тот логос, через который Бог сотворил мир, если он тварный, значит, и тварный. И это учение очень понятное, очень простое, оно получило очень широкое признание, и именно с этим связано то, что потом развернулась настоящая борьба. И вот когда мы читаем о жизни святого Афанасия Александрийского, а он стал, вот в 325 году состоялся первый Вселенский собор, который арианскую ересь осудил, и первую часть символа веры принял, где Христос исповедуется единосущным Отцу и рожденным прежде всех век. Но дальше, вот в 328 году святой Афанасий становится архиепископом Александрийским, и дальше, вот как мой коллега говорил, по его жизни можно снимать сериал, потому что дальше он до 373 года, года своей смерти, был архиепископом, то есть 46 лет, получается, он был архиепископом. Несколько раз его либо изгоняли с его кафедры, либо он уходил с своей кафедры, опасаясь преследования. Несколько раз он был осуждаем. То есть там состоялся Антиохийский собор, состоялся Миланский собор, когда сторонники никейского символа веры были признаны неправославными. Это тоже вот сейчас, когда происходят разные конфликты, и трудно понять, кто прав, а кто виноват, тоже хороший урок, хороший повод нам задуматься, когда вот учение, которое церковью отвергается как еретическое, оно занимает главенствующие позиции, там и вот 341 год Антиохийский собор, 355 год Миланский собор, когда провозглашается арианское вероучение правильным. И получается, что у людей тоже был соблазн. А где, как я верю, кому верить? Неужели
да
эти
позднее,
люди могут ошибаться?
Да и позднее, помните, да, там, уже позднее... после смерти Кирилла Александрийского, Диаскор, точно так же собор, который объявил себя вселенским, впоследствии был признан разбойничьим собором. Вот это вот история, которая действительно, когда ты в моменте живешь, тебе не так просто бывает.
Не так просто. Максиму Исповеднику говорили, да, в VII веке, а ты что, самый умный? Ты что, самый правильный? Ему неоднократно эти вопросы
при этом
ставили.
Сколько таких людей, которые действительно считали себя самыми умными, самыми правильными, оказывались еретиками, ересиархами. Поэтому здесь вот это интересная история, на самом деле, что критерий того, прав ты или не прав, он как бы в моменте практически отсутствует, внешний критерий, я имею в виду. Да, впоследствии происходит церковная рецепция. Тот или иной собор, который сам себя объявил вселенским, например, он может быть признан разбойничьим. Или, например, тот или иной проповедник, который считает себя спасителем вообще православия, я не помню сейчас имя, человек, который, по сути дела, утвердил монофизитство, пройдя всю империю.
Вы про Якова Бродея говорите?
Да, 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 вот, значит, спасибо. И рукополагая, то есть, по сути дела, создав иерархию, параллельную монофизитскую иерархию, будучи полностью уверенным в том, что он спаситель православия, а оказался человеком, который как бы способствовал утверждению ереси. Поэтому я сейчас именно говорю, что как сложно понять любому человеку, который встает на путь борьбы, как он считает, за чистоту православия, что он действительно может заблуждаться.
Но если мы более-менее, по крайней мере, из литературы знаем, в чем была ошибочность учения Ария, то с учением Нестория, с которым боролся святитель Кирилл, мы как-то совсем не знакомы или почти совсем не знакомы.
Да, здесь еще более трудный вопрос, потому что это попытка понять непостижимое, как Христос и Бог, и человек одновременно. И в Евангелии мы читаем о его божественных проявлениях, о его человеческих проявлениях. И разные традиции искали разные объяснения для себя на этот счет. Для Александрийской традиции, которую представлял святой Афанасий, которую представлял Кирилл Александрийский, который был его родственником. И вообще, как какое-то время Александрийский престол передавался от дяди к племяннику. И как раз у Афанасия Великого был племянник Петр, стал потом патриархом. У Петра Феофил, да, тот самый, который Иоанн Златоуста осудил. Там тоже были еще непростые дела, когда александрийские архиепископы смотрели с подозрением на возвышение Константинопольской кафедры, потому что Александрия — это древняя кафедра, в которой была великолепная богословская школа, богословская традиция, а Константинопольская кафедра, ну, просто в силу того, что это столица. И Константинополь получил второе место по чести после Рима, и это еще подогревало какие-то конфликты. И вот Феофил Александрийский, в том числе на этой почве, относился к Иоанну Златоусту с подозрением. А дальше, вот интересная история, Несторий, патриарх Константинопольский, который стал в 429 году патриархом, тоже из сирийского региона, как и Иоанн Златоуст, а его противник Кирилл Александрийский, племянник архиепископа Феофила, соответственно. И вот между ними возник конфликт. Несторий был воспитан в антиохийской традиции. Антиохийская школа, сирийская школа, выстраивалась на четком различении божественной и человеческой природы во Христе, в едином лице Бога-человека. И исходило из того, что Бог в человеке Иисусе явил единое лицо богочеловеческое, в котором творение постигает и Бога, и человека. И, соответственно, Несторий, который в этой традиции был воспитан, он, когда приехал в Константинополь, в другую традицию, в другую среду, когда он услышал там термин «богородица», который был придуман не в V веке, вот Ориген еще упоминает его, и, скажем, Сократ Схоластик, когда описывает всю эту историю, он говорит, ну вот как же Несторий этого не знал? Ну, Ориген — это Александрийской традиции, Несторию это было непонятно. То есть Христос же Бога-человек, Мария родила не Бога по естеству, он говорит, это термин богословский некорректный, и когда эта реплика прозвучала, народ стал возмущаться, потому что этот термин был привычный, этот термин был любим, и Кирилл Александрийский выступил с критикой Нестория, и как раз-таки Александрийская традиция, она делала упор на единстве личности Христа. И Александрийская традиция говорила о единой ипостаси Бога-человека, о том, что тот же самый Логос, тот же самый предвечный Бог, он же действует и в человеке Иисусе, единый субъект, единая действующая ипостась. И Кирилл Александрийский стал, ну и, соответственно, Мария родила Бога в том смысле, что она родила Бога-человека, она родила того, чей субъект, чья ипостась, чье действующее лицо тождественно Богу Слову, второй ипостаси Троицы. Я здесь несколько упрощенно говорю, но и понятно, если христианство, на самом деле то, что потом произошло, разрывы между общинами христианскими после этих споров, этот разрыв был еще хлеще, чем разрыв с Римом. То есть на самом деле это очень трагическая страница в истории церкви наступили, и действительно очень трудно выразить рациональным языком вот это представление о Христе в разных традициях.
Больше того, вы знаете, у меня есть очень интересный опыт, где-то полгода назад один мой знакомый в социальных сетях, будучи сам принадлежа к армяно-григорианской церкви, для православных своих друзей, поскольку вот большинство друзей у него ВКонтакте, вообще для своих читателей, устроил опрос о том, как божественное и человеческое естество, природа и личность соединяются во Христе. Подавляющее большинство пользователей, за исключением действительно по-настоящему богословски образованных священнослужителей, ответило вполне монофизически, а часть несториански. После того, как я забросил этот опрос к нам в один священнический чат, такие тоже существуют, тоже выяснилось, что то этот вопрос не до конца прояснен даже для многих людей современного духовенства. В каком смысле не прояснен? Понятно, что они когда-то в семинариях все это изучали, ортодоксию они как бы знают и под этим готовы подписаться, но когда начинаются вот рассуждения, подобные тем, которые вы сейчас продемонстрировали нашим радиослушателям, люди начинают плыть. Люди начинают плыть, и возникает вопрос, насколько это важно. насколько нам важно это знать. Не в том, насколько это важно, как оно на самом деле устроено, а насколько важно рядовому, простому христианину знать, как божественная и человеческая природа соединена в богочеловеческой ипостаси Иисуса Христа. Вот непростой вопрос, на самом деле, на который довольно сложно, мне кажется, дать вразумительный ответ.
Безусловно, очень трудно, но при этом люди, которые участвовали в этих обсуждениях, они как раз считали, что это относится непосредственно к ним.
Да,
и вот опять же, для одних было важно, одни делали упор на божественной природе во Христе, для других было важно показать, что Христос — это человек, такой же, как и мы.
Истинный человек, да.
Истинный человек,
не
да.
Не призрак, не какой-то там...
Что его человеческая природа — это наша человеческая природа, кроме греха, что он...
Во всей своей полноте, да.
Да, и то есть практически вывод отсюда совершенно очевидный, потому что все-таки он стал как один из нас или не стал, он сроднился с нами или не сроднился, это человек или все-таки это сверхчеловек, действительно, то есть для нашего самого бытового сознания это важный вопрос. Когда мы читаем Евангелие, мы видим проявление человеческой слабости во Христе, слабости в смысле страха, мы видим проявление страха перед мучением, видим проявление эмоциональности, и важно понять, это подлинный человек, в котором могу узнать себя, или это иллюзия, или это с какими-то педагогическими целями для видимости совершается, это вопрос очень важный. И православная церковь исповедует, что Христос — человек во всей своей полноте.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова, Максим Калин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».